Продолжительный текст Священного Писания, послание к римлянам, 14 глава, с 1 по 26 стихи. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли мы или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Ибо я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего во мне самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее в самом себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь! Мы продолжаем наше размышление над посланием к римлянам. И вы знаете, допустим, для меня лично, вот чем больше его вникаешь в это послание, размышляешь, ну просто приходишь к удивлению, как вот от некоторых таких, знаете, высот духовных Павел опускается до вот таких взаимоотношений простых. Да, мы на небесах по вере посажены, да, мы святые, так говорит Священное Писание, называя нас таким именем, таким званием, мы получили это звание в Иисусе Христе, но мы еще на земле. И вот земная жизнь, она никак нас не минует в этой повседневности, в нашей порой суете, в наших заботах, в наших проблемах, вопросах. Но главная мысль всего Нового Завета заключается в том, что грех разрушает духовное и моральное здоровье как церкви, или может разрушать как самой церкви, так же и тех, кто совершает грех. И в церковной жизни есть необходимость, можно так выразиться, духовной дисциплины. В Библии есть истины, которые нас вдохновляют, есть вопросы, которые нас затрагивают, на которых мы останавливаемся и размышляем, может быть, не один день и даже не один месяц. Есть темы, которые нас весьма интересуют и волнуют. И, наверное, сегодня, может быть, кто-то бы сказал, актуально говорить о том, что происходит в Израиле, на Украине, как это связать с Писанием. Кто-то сегодня вдохновлен темой именно вот мертвенности во грехе. И вы знаете, на самом деле Павел вот от возвышенности вдруг почему-то подходит к этим естественным началам наших взаимоотношений здесь, на земле. И то, о чем мы прочитали, в общем-то, может нас сегодня даже и не волновать. И не вдохновлять, в принципе. Мы, может, даже никогда об этом и не задумывались, что значит пища. Да какая разница, что я ем, или какая разница, что ест мой брат. Да мне, в общем-то, наверное, все равно, но оказывается, не для всех. И вот в церкви могут происходить определенные отношения и поведения, которые могут разрушать братские общения, разрушать плодотворность, причинять вред друг другу и вред делу Божию, свидетельству и единству. И можно так сказать, что даже это может привести к огромным разделениям, к греху осуждения. Поэтому проблемы в истории церкви вот подобные, они возникали из-за расхождения по вопросам относительно тех моментов, или мы скажем, взаимоотношений, которые в Священном Писании, в общем-то, не отражены и не содержатся, и мы не имеем повелений или запретов. И вот эти вопросы, это вопросы личного выбора, порой исторического пути церкви, исторической традиции, которые, когда навязывают другим, они могут производить неизбежное какое-то, знаете, внутреннее замешательство, противостояние, угрызение совести и даже разлад. Если смотреть на историю церкви, то она сегодня разделена по многим деноминациям и конфессиям, к сожалению. И если были основания серьезные относительно доктрин Святой Троицы, крещения, рождения свыше, то это одна сторона. Но были моменты, которые разделяли именно верующих, когда вошло в церковь, согласно истории, крестные знамения, крещение для мертвых, Павел пишет в послании к Коринфянам. Мы встречаем такой период в истории церкви, когда, чтобы не забыть, как говорит история апостолов, их вид или их лик, их начали рисовать, и потом это привело именно к иконопочитанию, иконопоклонению. И вы знаете, даже вот на этой почве, которая, в общем-то, сегодня она многогранна в этом огромном пространстве, вот в этой конфессиональности, мы должны обращать внимание на основании Слова Божия, что каждый христианин должен стремиться к единству Духа в союзе мира. Так Павел писал в своем послании к Ефесской церкви, 4 глава, 3 стих. И в прочитанных нами словах апостол Павел говорит о том, что особая опасность для единства церкви представляет конфликты между теми, которые называют себя сильными, и между теми, которые называют себя слабыми. Мы сегодня могли бы привести, наверное, много примеров и даже порой из собственной жизни. Но между такими людьми это возникает потому, что кто-то из нас возрос в вере, а кто-то еще не возрос. Кто-то еще недавно только пришел к Иисусу Христу. Кто-то еще даже, может быть, знаете, идет и порядочно, мы так скажем, но почему-то оставляет за собой вот некое то прошлое. И как здесь можно сказать, что между теми, кто силен и слаб, возникают, не если бы только вопросы, но возникают проблемы. Проблемы, потому что понимание свободы во Христе нами понимается, к сожалению, тоже по-разному. И теми, кто чувствует себя скованно или ощущает давление некоторых религиозных или культурных традиций, с которыми мы пришли, в общем-то, к Богу и в церковь, относительно тех запретов и действий, которые, в общем-то, есть и в нашем братстве евангельском, как и в других конфессиях. Мы сталкиваемся с тем, что иногда даже член церкви, да, он член церкви, но если ты ему протягиваешь руку через порог, вот так оказалось, приветствуешься, вдруг ты слышишь в ответ: «Ой, нельзя приветствоваться через порог». А почему? Другие говорят, кошка дорогу перебежала. Ну и что? Ну и пусть бежит, а то она и кошка. То есть, понимаете, это говорит о многом. Я вспоминаю, когда я пришел к Иисусу Христу, я был воспитан в такой традиционной, я считаю, ортодоксальной православной семье. Нас с детства учили строго. Строго держать посты и рождественские, и пасхальные. И я помню это время, когда мы разговлялись. То есть до чего была вот эта колбаса, к которой мы сегодня привыкли, настолько она была, ну, вкусной, необыкновенной. Вы знаете, но вот когда я пришел к Господу, я долгое время не мог никак отвыкнуть от того, чтобы, когда я ложусь спать, я перекрещивал свою кровать крестным знаменем, перекрещивал окно, перекрещивал дверь. Я так был научен. И мне нужно было время, чтобы, углубляя Священное Писание, понять, что свобода во Христе – это нечто не свобода, это, вернее, свобода от обрядности, религиозности. Это некая духовная свобода, которая дает мне преимущество пред Богом иметь дерзновение приходить к Нему, забывая то прошлое и пытаясь, стремясь жить вот этой истиной сегодня, чтобы дойти до небес. И история говорит, что в то время, когда Павел писал это послание, многие евреи, пришедшие к вере в Иисуса Христа, не могли отказаться от обрядов, законов, действий, в которых они участвовали с раннего детства. Они не могли никак отвыкнуть вот от той обрядовой жизни, чтобы именно не исполнить то, что говорит Ветхий Завет относительно жертвоприношения, относительно праздников. И праздники были, на самом деле, имели духовную глубину, но это был прообраз. Они по-прежнему считали себя обязанными исполнять закон Моисеев в отношении пищи, строго соблюдать и приносить жертвоприношение в храме, доколе он был того периода времени. И ведь эти жертвоприношения приносились истинному Богу. С другой стороны, многие язычники, столь же сильно погрязшие в языческих ритуалах и обычаях, и они чувствовали себя оскорбленными. Им было трудно приобретать именно мясо, мы так скажем, на базаре, которое продавалось после того, когда оно было принесено в жертву языческим богам. И вот эту мысль Павел как бы пытается сегодня пред нами вновь открыть. Но вместе с тем, как и тогда, так и сегодня, есть те и другие, которые понимают, что значит истинная свобода во Христе. Но однако мы сталкиваемся сегодня, и кажется, мы насколько сегодня образованы, настолько сегодня знакомы со многими моментами науки или теми гипотезами, но однако в большинстве своем человечество, называясь, может быть, христианским или мусульманским, или еще каким-либо, остается в язычестве. В этих элементарных, кажется, вопросах жизни. Но для нас, как для Церкви Христовой, духовная зрелость – это непрерывный рост, который должен происходить до тех пор, пока Господь не возьмет нас к себе. И Павел, вернее, апостол Иоанн, вот в своем первом послании и удивительную истину открывая через своего апостола, говоря, обращаясь к отцам, обращаясь к юношам, обращаясь к отрокам, он так говорит, первое послание Иоанна, вторая глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Здесь можно отнести как к физиологическому или, как бы сказать, возрастному цензу человека, но также и к духовному. К духовному, что есть отцы, есть юноши, есть отроки. И вот им апостол Иоанн напоминает, что их духовная сила происходит от познания Бога. Победили лукавого, победили мир. То есть это приходит не сразу, не мгновенно. Да, при рождении свыше мы становимся новыми людьми, Дух Святой входит в нас, но мы учимся. И каждое богослужебное собрание, Каждый раз, когда мы садимся читать Слово Божие, мы познаем для себя в глубину благодати Божией и истины, которая нас вразумляет, наставляет, обличает. И Павел писал к евреям относительно значения Священного Писания, что оно проникает во внутреннего нашего человека и судит помышления наши. Внешне, может быть, нет, но внутри, читая, вдруг мы видим, да, мы здесь не таковы были, да, неправильно поступили, не так сказали или что-то другое или подобное этому. Поэтому мы должны принимать всех верующих, вот в этом тексте Павел дает нам понять, потому что Бог принимает их. И мы считаем, немощного вере принимайте без спорах о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Если в нашей евангельской среде мы, может быть, не придаем значению пищи как таковой, то в других конфессиях это одна из проблем. Поэтому мы должны принимать всех верующих, как мы скажем, потому что Бог принимает. Так Павел говорит, немощного в вере принимай. Принимай. Через несколько лет после того, как Петр начал свою миссионерскую деятельность или служение, это будет правильнее, он все еще боялся именно употреблять пищу то, что считалось нечистым в Ветхом Завете. Давайте об этом прочитаем в книге Деяния апостолов, 10 глава, когда он, получивший откровение от Бога, послан к Корнилию, в Кесарию. Это 10 глава Деяния апостолов. И вот, чтобы он понял, что это Бог, он видит видение. И вот здесь сказано в 15-16 стихе. «Тогда в другой раз был глас к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». То есть нужно было Богу трижды сказать Петру, чтобы он понял, что Бог очистил, того ты не должен почитать нечистым. И вот он 28 стих говорит так в этой главе. «И сказал им, после того, когда он уже понял это все, именно, мне думается, совершил какую-то определенную молитву, поблагодарил Бога, он здесь говорит, и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». И мы сегодня с этим сталкиваемся. Как ты не православный? Да не может этого быть. Да ты отступник от веры. Допустим, приедете вы в католическую, так мы скажем, страну, хотя она не католическая страна, но страны, которые более всего исповедуют принципы католицизма, да, или, мы так скажем, догматику, там вас не поймут. Но в целом Писание говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Ты не почитай нечистым. Поэтому в этой главе, именно 14 главе Коринфянам, Павел говорит, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом, то есть даже в себе самом он не находил нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым». То есть кто-то заметил за нами что-то. Может быть, я неосторожно кого-то не поприветствовал, или еще что-то. И тут же некое такое, знаете, противостояние, или даже, может быть, ну, какое-то невосприятие, или даже, может быть, огорчение, или нечто подобное, когда мы вдруг где-то друг с другом в каком-то общении. И вы знаете, вот это все наводит на мысль, что за всем этим стоит не только наше «я», но и лукавый, который на этих принципах, в общем-то, простых, пытается разделить Церковь Божию. И читая это, размышляя об этой главе, мы находим, что Павел утверждает, что Господь Иисус Христос есть владыка каждого верующего, независимо от того, сильный он или слабый. Для Бога важно не само соблюдение той или другой традиции, наверное, или мы скажем обрядности, или праздника, или новомесяча, о чем Павел писал в одном из своих посланий. Для Бога важно не соблюдение или не само соблюдение или несоблюдение, а намерение. То есть для чего мы постимся? Почему мы в воскресный день не работаем? Почему мы воздерживаемся от труда какого-либо? Почему мы именно вот такие праздничные дни, как Рождество и Пасха, или накануне хлебопреломления, мы говорим, что лучше быть в посте исследовать себя, испытывать себя. То есть какие намерения? Не просто сказано или сказали нам вот так делать. Нет, но надо еще объяснить, как делать и для чего это. И в вопросах, относительно которых в Священном Писании не содержится ни повелений, ни запретов, никогда нельзя поступать против совести. И вот здесь некая дилемма. Но как мы уже заметили вот в этих размышлениях, читая эту главу, что сильный верующий несет большую ответственность по той причине, что он лучше знает Священное Писание. Поэтому, наверное, не годы нашего следования за Господом, а насколько я силен именно в вере, насколько я крепок, насколько я понимаю состояние духовной свободы во Христе. Павел писал в послании к евреям: по времени вам нужно быть учителями, а вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. То есть это зависит не от служителей, это зависит от каждого из нас. Да, служитель призван назидать, да, он призван именно открывать волю Божию, но каждый из нас имеет право согласиться или нет, идти этим путем или нет. И тогда здесь Павел говорит, что каждый за себя даст отчет Богу. Мы иногда, и даже, может быть, не иногда, нам легче сослаться на кого-то, на его мнение, на его даже предложение. Есть такие вопросы, когда член церкви вот пытается тебя как бы ввести в свое состояние, чтобы ты принял решение, и случаев немало. Когда говорят: а ты сказал так, я поступил, как ты сказал. То есть, снимая с себя ответственность, мы порой возлагаем на другого. И сильный верующий, да, он несет больше ответственность по той причине, что он лучше знает Слово Божие. Знаете, иногда складывается ощущение, что нам так хочется быть, ну, немощными в вере. Но настолько немощными, что просто не подойди и не тронь. Или ничего не скажи. Поэтому Павел предупреждает, побуждает, чтобы мы были сильны в вере, крепки в вере, испытывали себя. И однако, если внимательно читать его послания, то почти во всех посланиях он затрагивает эту тему вот этого перехода или духовного роста от прошлого в настоящем и стремление к будущему. И вот в 8 главе первого послания к Коринфянам, мы, если смотреть историю этой церкви, это был город весьма языческий, и приносили в жертву, и ели идолопоклонное, и было много проблем. И Павел в 8 главе описывает это состояние и говорит, как нужно поступать. И вот в 9 стихе он пишет, говорит так: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». А в 13 стихе он говорит так: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». То есть, как бы все идет речь о пище, да, она имела тогда прямое отношение и сегодня, но если эту область расширить, то она относится к духовным взаимоотношениям. К духовным взаимоотношениям. И вот это все вновь приводит нас к мысли об удивительной принадлежности нас к телу Христову и той ответственности друг за друга. И, наверное, мы бы сказали, чтобы что-то делать, нужно оглянуться. Чтобы что-то сказать, тоже оглянуться. А нет ли рядом брата или сестры? Что он подумает, когда ты зашел в отдел магазина, не той принадлежности? Не той принадлежности. Может быть, в винный отдел зашел. Или просто прошел, и вдруг ты увидел, или тебя увидели. Вы знаете, здесь, в общем-то, масса. Мы сегодня, это проповедь, это не учение. Но вот так, если углубиться, на самом деле мы должны быть очень осторожны. Почему есть предупреждение: не осуждайте, не судите прежде времени. Бог – судья. Да, здесь вы бы сказали, наверное, нужно конкретно какие-то моменты отражать. Но это лучше, наверное, в малой группе, когда можно сесть вместе, так вот рассуждать и говорить, и открывать вот то, что происходит иногда в нашей повседневной жизни. Поэтому Павел говорит, в этой главе мы должны принимать один другого. Но Новый Завет накладывает серьезные ограничения на использование нашей свободы во Христе. Накладывает ограничения. Да, мы свободны во Христе, но свобода не должна служить поводом к развращению плоти. И вот в послании, Петр в своем послании эту мысль тоже отражает во второй главе, 16 стих. Он говорит так: «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Это тоже интересная истина, которая касается Петр, и она сегодня созвучна с нашим временем, в котором мы живем. Господь даровал нам свободу не для саморазрушения или рабского подчинения своим прихотям, но для Евангелия. И в этой главе Павел подчеркивает, что, говоря так: «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». То есть апостол вновь говорит о том, что есть сильные христиане, которые будут вести себя, если они будут вести себя эгоистически и неосмотрительно, они могут послужить соблазном. И Павел говорит: ибо худо человеку, который ест на соблазн, потому что нет ничего такого, если друг, или что, вернее, есть что-то такое, от чего друг твой брат притыкается. Братья и сестры, здесь есть на самом деле над чем задуматься и где-то пересмотреть свои некоторые приоритеты. И удовольствие, которое приносит еда или питье, или другая любая дозволенность нам, свободой Христовой, ничто в сравнении с духовным благополучием моего брата и сестры. И если это есть, и мы с этим сталкиваемся, то мы должны снизойти. Снизойти до уровня того, в котором находится мой брат и сестра. Поэтому все это может вдруг стать в одно мгновение греховным. Это может послужить преткновению одного из малых сих. И ответственность заключается в том, ведь за него тоже умер Христос. И Павел говорит здесь, в этой главе: ты имеешь веру, имею ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Сегодня бытует такая тенденция, она присутствует в христианстве, это массовое исцеление. И если кто-то не идет на исцеление, то его могут упрекнуть и сказать: в тебе нет веры. Но Писание нигде не говорит, что кто-то должен меня упрекать, если у меня нет веры. Имеешь веру, имей ее в самом себе. Это удивительная тоже истина Божия. Поэтому, когда благодаря искренней вере и правильному пониманию Священного Писания мы убеждены пред Богом, что обычай, событие или какая-то деятельность добропорядочны, и мы имеем смелость не осуждать таковых за их действия, то мы тоже тогда поднимаемся выше. Мы тоже где-то снисходим и понимаем, что не это главное взаимоотношение. Но для сомневающегося Писание говорит, что это грех. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех. И вот это заставляет или побуждает думать о той свободе. И практика жизни показывает, что мы где-то иногда параллельно свободу духа нашего соизмеряем со свободой плоти. И это неправильно. Потому что плоть, она должна быть умерщвлена. И об этом в послании к Римлянам мы уже говорили, что именно плотской человек, он должен побеждать, вернее, плоть можно победить только духом. И мы, имея Духа Святого, способны на это состояние победы. Поэтому, братья и сестры, все наши размышления сегодня краткие, ведут к мысли, что благодать Божия, та свобода, которую мы имеем во Христе, должна быть использована нами для угождения, не для угождения плоти, но для того, чтобы быть угодными Господу, быть орудием в Его руках, чтобы дух и душа и тело служили Господу без развлечения, и чтобы попечение о плоти не превращалось в похоть. И силен Бог силен Бог сохранить нас на оный день. И есть удивительное обетование, послание к Колоссянам, Павел говорит, что и дух, и душу, и тело в целостности, без пятна и порока, Бог приведет в день своего явления. Когда? Когда придет. А через что? Через наше доверие, через нашу посвященность, через нашу верность Господу. Ты имеешь веру, имея ее в самом себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.